вас познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве завершилась церемония прощания с первым президентом России Борисом Ельциным. Почему в России продолжаются голодовки обманутых соинвесторов жилья? Проблемы школьного образования в Словакии. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Итак, главная тема этого часа, этого дня, последних дней. В храме Христа Спасителя в Москве завершилась церемония прощания с первым президентом России Борисом Ельциным. Там были президент России Владимир Путин, члены правительства, спикеры обеих палат парламента. Проститься с Борисом Ельциным прибыли президент Германии Хорст Кёллер, бывшие президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-старший, экс-премьеры Великобритании и Канады Джон Мейджор и Жан Кретьен. А также еще очень многие главы ряда государств СНГ, известные политики, ученые и деятели культуры. Сегодня вместе с журналистами за церемонией прощания с Борисом Ельциным следил и мой коллега Данила Гальперович, и сейчас он с нами на связи. Данила, добрый день. Расскажите, как, собственно, проходила церемония?
Ну, сама церемония проходила, начавшись вчера, до 12:30 дня по Москве. Церемония состояла до этого времени из людского потока, который шел в храм Христа Спасителя. Люди заходили очередью, проходили через металлоискатель, потом заходили в храм, где был выставлен гроб первого президента России. Прямо к гробу подойти было нельзя, он был огорожен небольшим ограждением, около него стоял почетный караул, и перед этим почетным караулом был большой стол, весь усыпанный цветами. Надо сказать, что в обычной очереди стояли и очень многие политики, которые по-разному относились к Борису Ельцину, были в том числе его и противниками политическими, например, бывший вице-президент Александр Рудской, пришел как бы мириться с Борисом Ельциным, он сказал о масштабе личности Ельцина, а первый председатель Госдумы Иван Рыбкин о способности Бориса Ельцина прощать и договариваться.
Мы, так распорядилась судьба, оказались по разные стороны баррикад в страшном октябре 1993 года. И Борис Николаевич, проявив политическое великодушие, не позволил никому и себе прежде всего самому соскользнуть на путь тех самых репрессий и избиений в прямом переносном смысле своих политических оппонентов и противников. Через буквально считанные недели я стал депутатом Государственной Думы и председателем Государственной Думы первого созыва. Мы встретились в Кремле, и у нас был очень непростой разговор. Мы договорились тогда, что никогда больше не допустим, все сделаем для этого, этой вспышки короткой, яростной гражданской войны, которую мы имели в центре Москвы. И я считаю, мы остались верны этой договоренности.
Ну, а президент фонда «Холокост» Алла Гербер, бывший депутат Государственной Думы, говорила о том, что Борис Ельцин, главное, что он сделал, это разрушил систему коммунистического послушания.
Для страны он сделал самое главное. Он нас вырвал из этих страшных когтей того самого режима, в котором мы существовали, не дай бог, еще будем существовать. Он нас вырвал, он дал нам возможность почувствовать, что мы личности, что мы люди, что у нас есть выбор. Самое главное, выбор не между сырами и колбасами, а выбор между тем, с кем быть, как быть, куда быть, что делать, как думать. То есть он дал нам возможность быть индивидуально обозначенными, что вообще редкая была история в истории нашей России, редкая. И это самое главное. И самое замечательное, что он при всех своих абсолютно неуправляемых каких-то моментах вот собственной жизни, собственных эмоций, собственных страстей, собственных замечательных по-своему глупостей, потому что глупости тоже бывают замечательные, он, тем не менее, был человек. Вот, знаете, кровь людская не водится. Вот это был тот самый случай.
Очень многие говорили из тех, кто пришел прощаться с первым президентом России, что Борис Ельцин буквально тратил сердце на то, чтобы выстроить новый порядок в России, выстроить какую-то новую систему людских взаимоотношений. И хирург Ренат Акчурин, который оперировал сердце Бориса Ельцина в 1996 году, рассказал Радио Свободы, что тогда медики старались сделать жизнь первого президента России как можно более долгой.
Рассчитывали ведь не на однодневное спасение, а считали, что мы в состоянии продлить ему жизнь существенно и восстановить трудоспособность. Я перестал наблюдать Бориса Николаевича где-то года 2-3 назад. Не знаю, но это какая-то трагедия, которую трудно объяснить. На мой врачебный взгляд, казалось, что он очень сильный человек, способный принимать решения и отвечать за них. Пожалуй, больше ничего и не скажешь. В человеческом общении он совершенно нормальный, он никогда не кичился ни своим положением, ни состоянием. Он скорее любил пошутить насчет равенства, братства, конституции. Он мог врачей отставить в сторону, сказав, что по конституции я тоже имею право на отдых. Идите отсюда. Царствие ему небесное, пусть земля будет ему пухом. Великий человек был.
Надо сказать, что это признавали все, кто приходили на прощание с ним, в том числе, например, вся первая охрана Бориса Ельцина. Все эти люди, которые охраняли первого президента России, в полном составе пришли в храм Христа Спасителя, в общем, почтить память человека, которого они защищали. Ну и, естественно, приходили те, кто начал свою политическую карьеру под руководством Бориса Ельцина. Например, бывший министр экономики России, президент Альфа-банка Петр Авен, говорил о том, что именно Борис Ельцин ввел его в Россию. Российскую политику.
Имеет потери, безусловно. Я считаю, что Борис Николаевич огромную роль сыграл в истории России. Он сделал больше всех наших лидеров за всю историю России. Для становления здесь именно того, чего здесь не хватает, на гражданское общество. Поэтому он останется как великая фигура в нашей истории, я не сомневаюсь. Но для меня это личный счет, это большая часть моей личной жизни. В общем, моя биография не состоялась бы без него. Поэтому для меня это, безусловно, и личная, и общественная потеря.
Там были и другие члены первого российского правительства реформаторского, Егор Гайдар, и другие министры, но и те, кто пришел в политику уже после ухода Бориса Ельцина с поста президента, отчасти, конечно, считают его своим духовным отцом. Например, лидер СПС Никита Белых жалеет, что не знал Ельцина лично.
Для меня это период моего становления, да, и так получилось, что это совпало со становлением нового государства, олицетворением которого был Борис Николаевич Ельцин. Так получилось, что лично мы с ним никогда не общались, но в команде людей, которые составляют костяк нашей политической партии, очень много людей, которые работали с ним бок о бок эти годы. И для них он всегда был авторитетом, несмотря на многие разногласия, которые у них были. И вот это чувство уважения, чувство некое преклонения перед теми заслугами, которые Борис Николаевич совершил для России, то есть оно, в общем, естественно, передается и мне. И мне очень горько, что я не смогу этому человеку больше пожать руку и сказать спасибо, Борис Николаевич, за то, что вы сделали для страны.
Ну и, как вы уже сказали, Александр, через некоторое время после полудня прощание очереди закончилось, и в Храм Христа Спасителя начали прибывать официальные делегации.
Данила, спасибо большое за подробный, хороший рассказ. Напомню, Данила Гальперович сегодня был среди тех журналистов, кто непосредственно следил за церемонией прощания с первым президентом России Борисом Ельциным. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В храме Христа Спасителя в Москве завершилась церемония прощания с первым президентом России. Почтить память Бориса Ельцина пришли десятки тысяч людей. После обряда отпевания Борис Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище. В России сегодня день траура. Глава ГУВД Петербурга Владислав Петровский считает, что милиция во время проведения марша несогласных действовала в рамках закона. Сегодня в Петербурге были задержаны 10 активистов Объединенного гражданского фронта, которые требовали отставки Петровского. 2006 год стал для журналистов самым кровавым в истории. По данным базирующегося в Вене Международного института прессы, в прошлом году в мире были убиты свыше 100 сотрудников СМИ, почти половина из них в Ираке. Власти Белоруссии дали согласие на открытие представительства Еврокомиссии в Минске. Хочу напомнить нашим слушателям, что, как всегда, в 8 вечера по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. И это будет, по сути, специальный выпуск. Он будет, конечно, целиком посвящен церемонии похорон первого президента России Бориса Ельцина. Слушайте «Радио Свобода». А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. И вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, ну, как мы с вами и договорились, давайте расскажем о том, что пишут о смерти Бориса Ельцина сегодня ведущие европейские газеты. Пожалуйста, вам слово.
Да, ведущие европейские газеты в основном фиксируют свое внимание на конфликте между Борисом Ельциным, политическом конфликте, и его преемником. Британская Daily Telegraph, автор Эдриан Блумфилд. Борис Ельцин умер сломленным человеком, опустошенным из-за того, что демократические идеалы, которые он пытался взрастить, методично уничтожаются выбранным им преемником Владимиром Путиным, говорили вчера его друзья и бывшие коллеги. Первый свободно избранный лидер России последние 7 лет жил в фактическом отшельничестве, не общаясь со СМИ, ни разу не осмелившись публично критиковать Путина. Видимо, по условиям соглашения о защите членов его семьи от уголовного преследования. Но Егор Гайдар, первый премьер-министр Ельцина и человек, стоявший за сомнительной шоковой терапией, реформами по либерализации российской экономики, сказал, что его бывшего босса сильно травмировало размывание его демократического наследия. «Я часто виделся с ним после его отставки», — сказал Гайдар Daily Telegraph. Он был рад экономическому процветанию России, но его безмерно огорчало то, что происходит в политической сфере. Другие друзья вспоминали, как он в унынии смотрел вечерние выпуски новостей по телевидению, становившиеся все более ограниченными по мере возвращения СМИ под контроль Кремля. Ельцин во время своего правления разрешил подлинную свободу прессы, игнорируя просьбы своих ближайших помощников об ограничении для СМИ, когда критика его правления усилилась с середины 90-х годов. «Таймс» сегодня публикует статью Гарри Каспарова «Черт выиграл бой на плече Ельцина». Самое важное, что в своей политической жизни сделал Ельцин, это не то, что он сделал, а то, чего не сделал, взяв власть. Ельцин оставался до крайности противоречивым политиком. Он отдал власть региональным лидерам, но затем с головой ринулся в пучину войны в Чечне. Он повел бой против привилегий элиты, но затем сломал заборы, сдерживавшие олигархов, и позволил им разворовать страну. Он проповедовал свободу выборов, но своего преемника в конце концов выбрал сам. Все то время, что Ельцин был у власти, в нем шла непрекращающаяся борьба между внутренним стремлением к демократии и опытом всей его жизни, проведенной в номенклатуре. На одном его плече сидел ангел свободы и демократии и шептал о выборах, капитализме, на другом — номенклатурный черт, шептавший свое о власти и привилегиях. И в конце концов черт добился полной победы. Преемником был назначен Владимир Путин. В стране был хаос, однако Ельцин никогда не ущемлял личную свободу гражданина. И Путин, все время проведенное на президентском посту, посвящал созданию системы, которая была бы абсолютно противоположна той, что была при Ельцине. И ему это во многом удалось. Вся властная система поставлена под прямой контроль президента. При Ельцине парламент как-то даже попытался объявить ему импичмент. Сегодня парламент — это не более чем кукольный театр. Коррупция, начавшаяся с олигархов, переместилась в стены Кремля, где раздулась до невообразимых размеров. СМИ, свободно критиковавшие Ельцина, сегодня прислуживаются в путинской администрации. Самая большая разница, конечно, экономическая, но и ей мы практически полностью обязаны тому простому факту, что при Ельцине нефть стоила $10 за баррель, а при Путине ее цена дошла практически до 80. Причем даже при этих баснословных богатствах жизнь среднего гражданина России практически не улучшилась. Московский корреспондент «El País» Пилар Бонет с очень нестандартным взглядом на ситуацию. Она пишет о том, что Путин отложил чтение федеральному собранию в связи с кончиной Ельцина и приводит оценку ельцинской чтения послания Федеральному собранию в связи с кончиной Ельцина и приводит оценку ельцинской эпохи из послания Путина 2005 года. В аналогичном послании 25 апреля 2005 года Путин весьма негативно оценил политику своего предшественника, хотя и без упоминания его имени. Распад СССР был назван величайшей геополитической катастрофой 20 века. В путинской характеристике ельцинской эпохи говорилось об обесценивании сбережений граждан, разрушении старых идеалов и капитуляции российского государства перед лицом террористического вторжения в Чечне. Под последним подразумевалось соглашение между Кремлем и сепаратистами от августа 1996 года. Такая критическая оценка, пишет далее Пилар Бонет, контрастирует с тем, что говорил Путин несколько часов спустя после кончины Ельцина, которого он назвал смелым национальным лидером. И зачитав завтра свое послание, Владимир Путин, считает журналистка, может быть, окончательно выберет для себя один из этих двух вариантов прошлого.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий рассказал нам, что сегодня некоторые европейские газеты пишут о смерти первого президента России Бориса Ельцина. И в продолжение темы, естественно, очень бурно отреагировали многие на смерть Бориса Ельцина, не только в Москве, но и во многих мировых столицах, и в первую очередь в странах бывшего Советского Союза, в странах СНГ. Например, жители Литвы в эти дни действительно массово приходят в российское посольство в Вильнюсе, чтобы отдать дань уважения покойному. А на его похоронах в Москве от Литвы присутствуют нынешний и бывший президент республики Валдас Адамкус и Альгирдас Бразаускас. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Бориса Ельцина в Литве из политиков вспоминают прежде всего те, кто знал его лично. Витутас Ландсбергис, в те годы руководитель Литовского восстановительного сейма, подписавший вместе с Ельциным исторический для Литвы российско-литовский договор, в интервью Национальному радио сказал: «Главная заслуга Бориса Ельцина в том, что он пытался перестроить Россию, насколько это было в его силах тогда. Он хотел видеть ее не коммунистической и не КГБистской. Думал о демократии, о настоящих выборах, свободе слова. Он очень хорошо, — вспоминает Ландсбергис, — понимал наши балтийские устремления. Это свобода выбора. И поскольку в его мышлении свобода была тоже основополагающей вещью, он прекрасно понимал, что мы имеем право и должны идти по собственному пути, и давал понять, что Россия с нами в этом, она на нашей стороне», — сказал Ландсбергис. Бывший депутат Сейма Николай Медведев подчеркнул: «Ельцин был человеком поступка, он умел действовать в минуту опасности, но вот когда начались подковерные махинации и разграбления, здесь ему не хватило прозорливости и возможности опереться на надежных людей, которых из-под него тогда уже убрали», — считает литовский политик. В Вильнюсе вспоминают Бориса Ельцина в эти дни с двояким чувством. С одной стороны, уважение и искренней признательности. С другой, у некоторых политиков есть ощущение, что должной благодарности, оценки на государственном уровне, деятельности руководителя той демократической России в Литве так и не было. Публицист Пранес Моркус.
Для меня честь произнести эти несколько слов во след Борису Николаевичу. Отсюда, с берегов Вили и Немана, из страны, которая ему столь многим обязана. В этом месте, в этот час, когда нам уже есть с кем его сравнить, Борис Ельцин возникает в памяти настоящим русским человеком. Или лучше, тем богатырем, каким хотел бы стать каждый русский мальчик, которому мама на сон только что прочла былину об Илье Муромце. А на жизненном пути каждого былинного героя неизбежно возникает перекресток, и на нем камень с надписью: «Направо пойдешь, прямо пойдешь, свернешь налево. Одни потери, сам выбирай. Головы, коня, чести». Так ведь и в жизни. Сегодня, быть может, кто-нибудь скажет, что на ельцинском пути всадник потерял коня. Но всадник Борис Ельцин не потерял то, что для русского человека всего дороже – чести. Столько раз возлагавшие венки на могилы разного рода угнетателей, мы не смогли распознать в нем большого друга.
Публицист Пранес Моркус.
Над материалом работала Ирина Петерс. Мы продолжаем программу «Время свободы». В черте города Чудово в Новгородской области с конца марта начался снос домов цыганского поселка. По решению суда, вынесенному еще осенью, должно быть снесено 8 домов. Правозащитники борются за судьбу остальных строений. Если их не удастся спасти, на улице останутся около 2000 семей, многие из которых – дети. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Число цыган, проживающих на территории России, по разным оценкам, колеблется от 500 000 до 1,5 миллиона. На северо-западе их около 100 тысяч. Самое тяжелое положение у цыган-мигрантов, говорит руководитель проекта «Северо-западный центр социальной и юридической защиты цыган» Стефания Кулаева.
Это те люди, которые приезжают в наш регион, как правило, издалека. Чаще всего это даже не граждане Российской Федерации. Но поскольку все они граждане, во всяком случае, жители бывших советских республик, то для них развал Советского Союза, возникновение новых границ, потребности в визах, паспортах отразилось на их жизни болезненно, в том числе не отменив самого фактора миграции, просто сделало его гораздо более трудным. Поэтому положение их стало уязвимым. Дополнительно трудность придало то, что они, собственно говоря, не имеют права находиться здесь без регистрации, там, подобных вещей. С другой стороны, надо понимать, что, несмотря на все запреты, гонения, иногда очень жесткие гонения, эти люди остаются с нами. То есть можно прогнать временно, можно просто разогнать табор, но невозможно на самом деле этими мерами решить существующую проблему. Поэтому наш призыв заключается в том, чтобы начать какую-то общественную дискуссию на эту тему и воспринимать эту ситуацию как данность. Бесполезно на самом деле говорить о запретах, если они нереализуемы.
Когда милиция разгоняет табор и разрушает временные постройки где-нибудь на окраине города, нанося огромный ущерб людям и так живущим в бедности, после этого можно ожидать, что такие же карточные домики скоро возникнут где-нибудь еще. Совсем иначе выглядит снос настоящих домов и даже целых поселков, на создание которых ушли десятилетия. В прошлом году во многих средствах массовой информации прошли скандальные сюжеты про снос цыганских домов в Архангельске. Был снят видеофильм, где бульдозер разрушает старую деревянную постройку, а смуглые дети держат плакаты с просьбами не выгонять их на улицу. Между тем, там жили оседлые цыгане, которые являются гражданами России и имеют паспорта.
Не было никаких оснований предполагать нарушения какие-то законодательства российского с их стороны. Более того, они оформили этот участок земли под аренду, они получили там прописку, почтовый адрес. Но часть домов была построена без специального разрешения на строительство. Оно еще было не принято. И вот мэрия этого города, к сожалению, приняла решение о сносе. И сейчас продолжается тяжба в судебных инстанциях. Юрист нашего центра отстаивает интересы вот этих архангельских семей.
Но эти семьи оказались не одиноки в своем несчастье. В течение всего апреля насильственный снос цыганских домов происходит в Чудово, Новгородской области. Цыгане пришли туда 20 лет назад, в 86-м году, спасаясь от последствий Чернобыльской аварии. Этот поселок стремится к цивилизации. Он первый в России на свои средства построил школу для цыганских детей. А вот дома, построенные по разрешению еще горкомов и райкомов, оказались не оформленными как частная собственность, и люди в них не прописаны. И хотя в законодательстве есть механизм легализации построек, которым больше 15 лет, все попытки договориться с властями оказались тщетными. Когда чиновники хотят избавиться от цыган, они действуют по одной схеме. Подают иск в суд, прося признать поселения незаконными. Так было и в Чудово. Еще осенью суд приговорил к сносу первые 8 домов. То, что их сносят весной, объясняется нежеланием иметь неприятности со стороны органов опеки и защиты детства. Многодетные семьи проще выселять в теплое время года. Координатор проекта «Северо-Западный центр социальной и юридической защиты цыган» Ольга Абраменко, свидетельница сноса домов, говорит, что для устрашения в поселок пригнали петербургский и новгородский ОМОН и БТРы.
Там стояли ОМОНовцы, которые никого не пускали. То есть даже в магазин люди не могли выйти. Нам показалось, что вот это неоправданная акция устрашения, потому что в конечном итоге дом был разобран самими цыганами, и необходимости в привлечении военной силы не было. Местное начальство утверждает, что ОМОН и вообще вот эта нетехника присутствовала там за тем, чтобы защитить самих цыган от каких-то атак националистов. Очевидно, боятся вот этого синдрома Кондопоги, такого сценария, по которому мог бы развернуться такой межнациональный конфликт.
Ольга Абраменко считает эти опасения безосновательными.
Те, кто живет рядом с цыганами долго, ну, живут как соседи с соседями.
В поселке еще около 200 домов. Чтобы спасти их, в начале мая на переговоры с чудовскими властями поедут петербургские правозащитники и представители Международной федерации прав человека. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков. В Петербурге стартовала благотворительная акция Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Гость студии – исполнительный директор гильдии кинорежиссеров России, генеральный продюсер фестиваля «Сталкер» Игорь Степанов. Время гостей повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В храме Христа Спасителя в Москве завершилась церемония прощания с первым президентом России. Почтить память Бориса Ельцина пришли десятки тысяч людей. После обряда отпевания Борис Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище. В России сегодня объявлен день траура. Глава ГУВД Петербурга Владислав Петровский считает, что милиция во время проведения марша несогласных действовала в рамках закона. Сегодня же в Петербурге были задержаны 10 активистов Объединенного гражданского фронта. Они устроили пикет у здания законодательного собрания, требуя отставки Петровского. 2006 год стал для журналистов самым кровавым в истории. По данным базирующегося в Вене Международного института прессы, в прошлом году в мире были убиты свыше 100 сотрудников СМИ, почти половина из них в Ираке. Власти Белоруссии дали согласие на открытие представительства Еврокомиссии в Минске. В феврале этого года директор департамента внешних связей ЕС Энеко Ландабуру заявил о готовности Евросоюза к сотрудничеству с Белоруссией в обмен на демократические реформы в этой стране. Президент Радио Свободной Европы, Радио Свобода Джеффри Гедмин призвал власти Ирана незамедлительно вернуть паспорт сотруднице радиостанции Парнас Азиме и дать ей возможность выехать к сыну и внукам, живущим за границей. Власти Ирана отобрали паспорт у журналистки в январе, когда она прибыла в Тегеран, чтобы навестить мать, находившуюся в больнице. Суд узбекского города Андижан приговорил к 6 годам заключения правозащитницу Гульбахор Тураеву. Ее обвинили в попытке провести в страну запрещенную литературу. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 25 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
25 апреля 2003 года. 17-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной станции. У микрофона Лиля Пальвелева.
Когда произошла Чернобыльская катастрофа, около 4000 военнослужащих приняли участие в операции по удалению ядерного топлива и других вредных продуктов взрыва с крыш атомной электростанции. И без этой работы любые мероприятия, направленные на дезактивацию зоны поражения, были бы бессмысленными. Этой операцией руководил Николай Тараканов, ныне генерал-майор запаса. Он вспоминает.
Самое страшное, никто ничего не знал, даже наши славные химики, что же осталось в результате взрыва на крышах. Привезли роботы, ни один робот не сработал, ни одного грамма ядерного топлива не сдвинул с места. Значит, в полях высоких излучений роботы не работают. И тогда, в кавычках, любимая партия приказала Министерству обороны выполнить эту работу солдатами, снять ядерное топливо, радиоактивно зараженный графит и сбросить это в 4-й блок. Вначале, когда вычислили уровень радиации, тогда определили, что больше 20 БР им нельзя взять на душу. Иначе это будет то же, что и с пожарниками. Для них были пошиты свинцовые плавки, не пошиты, а вырезаны. На грудь щиты такие, на спину щиты. Затем, значит, противогаз, сверх противогаза идет такой щиток из оргстекла от бета, чтобы отсечь. И вот эти гвардейцы приходили ко мне в составе полка, отобранные политработниками, как добровольцы. Я начинал операцию с того, что спрашивал не командира полка, а их. Сегодня работаем в зоне 2000 ревен час. Вы будете работать по 2-3 минуты. За 20 БР я гарантирую. Дальше не знаю, что может быть. Кто не желает, ради бога, у вас семьи, у вас дети. Но ни один солдат из 3500 человек ни разу за 2 недели не вышел из строя. Но я был против категорически этого проекта, потому что не надо было нам сбрасывать ядерное топливо. Мой был проект. Отложите на месяц операцию. Сделайте мне 100 контейнеров с коэффициентом ослабления, там 100 единиц хотя бы. Солдату ж проще в этот контейнер сбрасывать это ядерное горючее. Потом даю команду вертолетчикам, поднимайте, и вы там, политбюро, решайте, куда, на новую землю или здесь на Украине захоронить и так далее. Что, мне Щербина говорит, 2 октября прилетает наш генсек Михаил Сергеевич Горбачев, а вы меня тут учите, завтра приступать к операции.
17-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной станции. Радио «Свобода», 25 апреля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в информационной программе «Время свободы» панорама новостей культуры, которую подготовил и представит Иван Толстой.
Французские власти приняли решение финансировать восстановление запущенного поместья Ясени в парижском пригороде Бужеваль, где в гостях у Полины Виардо много лет жил Иван Тургенев. В XIX веке в Ясенях собирались известные французские писатели и композиторы Флобер, Мопассан, Золя, Сен-Санс, Форе, Масне и многие другие. Тургеневское общество Франции много лет добивалось от государства денег на ремонт. Никто из состоятельных россиян также никогда не приходил на помощь. Примерная стоимость работ – 1,5 миллиона евро. В столице Колумбии Боготе оглашены лауреаты крупнейшей литературной премии для испаноязычных авторов – премия «Планета Каза де Америка». Премия учреждена мадридским издательством «Группа Планета» и культурным институтом «Каза де Америка». Обладатель гран-при, 44-летний аргентинский писатель и журналист Пабло де Сантис, получил за книгу «Парижская тайна» 200 тысяч долларов. Перу де Сантиса принадлежит также роман «Каллиграф Вольтера». На русском языке выходил его сборник «Язык ада». Лауреат второй премии – перуанец Алонсо Куэто, автор романа «Шепот жены Бальена». Премия вручалась впервые. В институте Гарримана Колумбийского университета в Нью-Йорке прошел однодневный симпозиум «Грузинская культура. Прошлое и настоящее». 15 специалистов прочитали доклады «Грузинская античность», «Вершина грузинского доисторического прошлого», «Блеск Византии. Признание значимости грузинского искусства», «Средневековая грузинская архитектура», «Средневековые иллюстрированные рукописи», «Живописные иконы и эмали», «Средневековые фрески», «Мавританский стиль в грузинской архитектуре 18-19 века», «Грузинский модернизм».
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве уже 9-й день продолжается голодовка обманутых соинвесторов жилья, которые приехали в столицу из разных городов России. Люди, пострадавшие от действий строительных мошенников, требуют от властей возврата денег или квартир. За время голодовки из 18 ее участников, которые расположились в здании в Тушинском тупике, 9 человек акцию протеста прекратили по состоянию здоровья. Одновременно в другом помещении в центре Москвы, на Малой Полянке, голодовку объявили еще 5 человек. Однако вход в это здание, где проходит, собственно, акция, заблокирован сотрудниками милиции. Они даже не разрешают передавать голодающим воду и лекарства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Голодовки обманутых дольщиков проходят в Москве и Ульяновске. По словам организаторов акции, в Новосибирске голодающих вынудили разойтись. Репрессии по отношению к обманутым соинвесторам, объявившим протест, начались и в столице, говорит координатор акции Борис Косарев. Голодающим в здании в Тушинском переулке запретили пропускать людей, желающих присоединиться к акции. Еще 5 человек вынуждены были начать голодовку в доме на Малой Полянке, предоставленному им одной из столичных фирм. Однако, по словам Бориса Косарева, неизвестные оказывают давление теперь на всех, кто пытается помочь и поддержать голодающих.
Те, кто сейчас занимаются подавлением нашего движения, те, кто применяет репрессивные санкции к нашим активистам, совершают преступления против народа, против ограбленного народа, людей, оставшихся без квартир. Началось серьезнейшее давление на движение автомобилистов за свободу выбора. На Вячеслава Лысакова, у них заблокированы счета. Они предоставили нам транспорт для перемещений по Москве. Идет сильнейшее давление на хозяина помещения в Тушино. Ему угрожают финансовыми проверками, обещают выгнать с этого здания. Здесь, на месте голодовки, хозяин помещения вряд ли испытывает положительные эмоции от того, что его помещение заблокировано.
Марина Долоян пришла на Малую Полянку, чтобы передать лекарства своей дочери Елене, находящейся среди голодающих. Однако ни ее, ни других желающих пронести воду и лекарства участникам акции к ним не пропускают сотрудники милиции, оцепившие здание.
Ну и лекарства принесла от головной боли. У Лены голова болит сильно. Она позвонила, она говорит, хоть головную таблетку от головной боли. И даже говорит, таблетку не передаю. Приказ не пропускать никого. Вообще ничего не передавать, не видеть. А я вчера сказала, давай я останусь. Она сказала, нет, буду сидеть здесь.
Представители правоохранительных органов заложили окна помещения, где проходит акция, строительными щитами. Все плакаты голодающих со стен дома сняли. Вот что «Радио Свободы» сказал милиционер, стоящий в оцеплении здания на Малой Полянке. Представиться он отказался.
Приказали. Никого не пускают.
А кто приказал?
Наш начальник. Да я сам не знаю, мы с полка нас тоже поставили сюда, я сам толком не знаю ничего.
Между тем, в Москве к зданию в Тушинском переулке, где первоначально началась голодовка дольщиков, постоянно подъезжают машины скорой помощи. 8 человек прекратили акцию, сейчас находятся в больницах столицы или по требованию медиков отправлены домой. У одного из них инфаркт. Как говорит пресс-секретарь обманутых дольщиков Борис Косарев, это не сломило решимости людей продолжать голодовку до тех пор, пока их проблема не будет решена президентом Владимиром Путиным. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». экологические проблемы стали сейчас важнейшими темами политических дискуссий. Не только политики, но звезды поп-культуры, писатели и философы поддерживают экологические движения, даже в самых радикальных формах. Пример того, как это происходит в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Кирилл Кобрин.
Сразу несколько авторов интернет-дневников озаботились проблемой спасения мира, никак не меньше. Самых известных и громких во всех смыслах спасителей бесперебойно поставляет сейчас сфера поп-культуры и рок-музыки. Музыкант и художник, бывший лидер группы Talking Heads, Дэвид Бирн, известный своим общественным темпераментом, обсуждает в блоге проблему исчезновения пчел. Проблема эта известная и горячо дискутируемая. Например, во вчерашнем выпуске «Нью-Йорк Таймс» сообщалось о том, что количество пчел в США уменьшилось на четверть. А немецкий журнал «Шпигель» вообще утверждает, что на восточном побережье США пчел стало меньше на 70%, а на западном – на 60%. Дэвид Бирн приводит в своем дневнике пророчество Альберта Эйнштейна.
«Если пчелы исчезнут с лица земли, людям останется существовать всего 4 года». Нет пчел – нет опыления. Нет опыления – нет растений. Нет животных – нет людей.
Дальше Бирн достаточно неожиданно увязывает исчезновение пчел с конфликтом бортников с западного побережья США с производителями генетически модифицированных фруктов, в частности, мандаринов.
Негодование производителей фруктов можно понять. Генетически модифицированные растения подвергают тщательной и дорогостоящей селекции, чтобы достигнуть нужных характеристик продукта. В данном случае получают мандарины без косточек. Пчела, важное звено в жизненном цикле, опыляет растения, переносит пыльцу с одного на другое, делая это случайно, а не так, как того хотят производители генетически модифицированных продуктов. На самом деле это не случайно. Ибо, как отметил Эйнштейн, жизнь в том виде, как мы ее знаем, покоится только на такого рода случайностях. Если исключить такие случайности или побочные эффекты, мы обречены.
После этого настоящего гимна случайности в природе Дэвид Бирн не оставляет места для случайности в человеческих делах.
А что, если производители генетически модифицированных продуктов пытаются уничтожить пчел? Вы можете считать меня сторонником теории заговоров, но это предположение не кажется мне нелепым.
Вывод Бирна неутешителен.
Совершит ли человечество самоубийство? Держу пари, да. Оно постоянно занято этим.
Но вернемся к спасителям мира, на этот раз к профессиональным спасителям, к экологам. Надо сказать, что они не всегда склонны увязывать экологические проблемы с действиями правительств или крупных корпораций, так сказать, винить садоводов в убийстве пчел. В Москве стартовала финансируемая Европейским банком реконструкции и развития программа улучшения городского энергоснабжения, причем не только путем увеличения производства электричества, но и с помощью его экономии. Даже российское отделение Гринписа поддержало, хотя и не без оговорок, эту программу, говорит координатор гринписовского проекта по эффективности использования электроэнергии Игорь Подгорный.
Конечно, мы хорошо относимся к этой кампании. Это важный шаг и нужный шаг, но мы не думаем, что этого достаточно. Далеко не все люди знают, что такое энергосберегающие лампы. Сначала нужно человеку объяснить, а что это, собственно говоря, такое, а уже потом объяснять ему, почему для него это будет выгодно.
Российский эколог Игорь Подгорный. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблев.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В храме Христа Спасителя в Москве завершилась церемония прощания с первым президентом России Борисом Ельциным. После обряда Борис Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище. В России сегодня день траура. Глава ГУВД Петербурга Владислав Петровский заявил, что милиция во время проведения марша несогласных действовала в рамках закона. Сегодня же в Петербурге задержаны 10 активистов Объединенного гражданского фронта, которые устроили пикет с требованием отставки Петровского. 2006 год стал для журналистов самым кровавым в истории. По данным базирующегося в Вене Международного института прессы, в прошлом году в мире были убиты свыше 100 сотрудников СМИ.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Объем фонда будущих поколений в России, формируемого за счет части доходов от экспорта нефти, может составить к началу 2008 года 771 миллиард рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это 30 миллиардов долларов. Такая сумма, по словам министра, будет накоплена в фонде, если средняя цена российской экспортной нефти в 2007 году составит 55 долларов за баррель. Изменение цены нефти в ту или иную сторону приведет к изменению объема фонда. Дальнейшее наполнение фонда будущих поколений в следующие три года возможно в том случае, если цена российской нефти окажется выше прогноза, который составляет сейчас от 50 до 53 долларов за баррель. Фонд будущих поколений российские власти намерены сформировать в 2008 году на основе нынешнего стабилизационного фонда, после того, как из него будет выделен еще один фонд резервный, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Основной задачей резервного фонда, который составит 10% от внутреннего валового продукта, резервный фонд будет, так скажем, нашей подушкой безопасности на случай снижения цен на нефть. И он будет на этом уровне поддерживаться для того, чтобы мы были уверены в том, что все социальные обязательства, принятые государством на себя, и те программы, которые мы начали, будут финансироваться в полном объеме вне зависимости от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ.
Министерство экономического развития и торговли России внесло в правительство проект постановления, предусматривающего, что биржевая торговля нефтепродуктами в стране начнется с 1 июня нынешнего года. Об этом сообщил заместитель руководителя министерства Кирилл Андросов. Биржа, которая, по его словам, будет выбрана на закрытом тендере из состава действующих биржевых площадок, получит статус некоммерческого партнерства. По мнению российских властей, организация биржевых торгов энергоресурсами, в частности нефтепродуктами, приведет к снижению цен на эти товары. Так считает, в частности, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Биржевая торговля нефтепродуктами, которая поддержана президентом, это важнейший индикатор и важнейший элемент демонополизации уже в ближайшем будущем. И то, что уже будут подписаны документы, которые откроют биржевую торговлю нефтепродуктами, позволит действительно двигаться по пути демонополизации.
В свою очередь, вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша сомневается в том, что начало биржевых торгов нефтепродуктами будет способствовать заметному снижению цен на них.
С точки зрения снижения цен, мне кажется, биржа особой роли не сыграет, поскольку эти биржи существуют и в развитых странах, а цены там идут вверх на нефтепродукты вслед за изменением цены на нефть на мировом рынке. То же самое, видимо, будет и у нас. А цены, ну, они действительно меняются достаточно дружно, потому что для этого происходят какие-то определенные явления на рынке. На самом деле это просто рыночные условия диктуют свои правила изменения цен.
Германский концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших в Европе производителей цемента, начал строительство своего завода в Тульской области, стоимость которого составит 200 миллионов евро, а первоначальная мощность примерно 2 миллиона тонн цемента в год. По планам он будет введен в эксплуатацию в 2009 году. Вместе с тем, в середине 2006 года германский концерн объявил о намерении в течение 3 лет построить примерно такой же по размерам цементный завод в Краснодарском крае. Тогда представители концерна заявили, что, по их оценкам, спрос на цемент в этом регионе будет расти благодаря строительству жилья и спортивных объектов для зимних Олимпийских игр 2014 года, на проведение которых претендует расположенный в крае город Сочи. Комитет Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал Палате принять в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять заемщику, частному лицу, достоверную информацию об условиях кредитного договора. В частности, документ устанавливает, что при выдаче кредита банки в договоре должны указывать размер эффективной процентной ставки, которая учитывает все затраты заемщика, связанные с получением и обслуживанием кредита, говорит заместитель председателя комитета Анатолий Аксаков.
Невозвраты кредитов стимулируются в том числе и высокими процентными ставками и циничным, в общем-то, отношением к заемщику. Когда человеку говорят, что вы будете платить, скажем, 10% или 5%, а потом, когда он узнает, что надо платить 40%, естественно, он не возвращает кредит, потому что к нему цинично относились, и он цинично относится к банку. В Южной Корее кризис возник, когда доля невозврата стала 15%. К этой цифре мы можем быстро приблизиться, если темпы невозврата будут идти такими же темпами.
Южнокорейская автомобильная компания Kia Motors, входящая в корпорацию Hyundai, официально открыла в Словакии свой первый автосборочный завод в Европе. Стоимость проекта почти $1.5 миллиарда. Проектная мощность завода, производство на котором началось еще в декабре 2006 года, 300 тысяч автомобилей в год. В Словакии уже открыты заводы немецкой компании Volkswagen и французской группы Peugeot Citroën. По планам, к 2010 году зарубежные компании будут выпускать в Словакии 1 миллион автомобилей в год. В расчете на одного жителя это больше, чем в любой другой стране мира. Китай обошел Соединенные Штаты и впервые занял место главного торгового партнера Японии, второй по объему экономики мира после США. Как сообщило Министерство финансов Японии, товарооборот этой страны и Китая в завершившемся 31 марта финансовом году составил $215,5 миллиардов, что более чем на $2 миллиарда больше, чем между Японией и Соединенными Штатами. Курс доллара на сегодня 25 рублей 78 копеек. На завтра 25.69. Евро сегодня стоит 34 рубля 96 копеек. Курс на четверг 35.06. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Недавно в Словакии проводилось общенациональное тестирование школьников под названием «Монитор-9». Его цель – определить уровень знаний различных предметов учеников 9 классов. На свет выплыли сразу несколько проблем, касающихся базовых принципов системы образования в словацких школах, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Братиславе Инна Земляная.
Главное, что выявило тестирование, не все словацкие школьники могут полностью усвоить объем информации, который предусматривается школьной программой. В чем причина? С этим вопросом я обратилась в Управление информации и прогнозирования образования Словакии. Нынешние проблемы словацкого образования прежде всего связаны с изменением политической системы страны. Именно так считает ведущий специалист Управления информации и прогнозирования образования Матей Беньо. Образование является одной из функций общества. Благодаря ему молодежь получает воспитание и знания в условиях, которые ей предоставляет определенная политическая система. В Словакии после 1989 года цель, роль и содержание образования, его организация, финансирование и другие параметры должны были измениться, потому что социалистическую систему сменила система демократическая. Однако процесс трансформации затянулся. По мнению эксперта, основная проблема в том, что в Словакии до сих пор отсутствует общее представление о том, каким должно быть школьное образование. В системе образования в Словакии существует целый ряд проблем, которые по-разному воспринимаются учителями, родителями, политиками. Я как педагог скажу, что основной проблемой нашего образования является расплывчатость его образа в будущем. Со сменой правительства меняются цели образования, изменяется видение его перспективы. Отсутствует социально-политическая договоренность о том, каким путем должно развиваться образование. Сейчас сильное влияние на характер образования в Словакии оказывают церковь и экономические структуры. Действующее законодательство способствует тому, что в стране в большом количестве появляются церковные и частные учебные заведения. Знания, полученные в этих школах, по сравнению со школами государственными, гораздо качественнее. По мнению некоторых словацких ученых и общественных деятелей, это может противоречить принципу свободы выбора. Сильное влияние церкви – характерная черта не только словацкой системы образования, но и всего словацкого общества, говорит Матей Беньо. После ноября 1989 года все правительства в Словакии успешно сотрудничали с церковью, так как она всегда имела сильное влияние на общественное мнение. Особенно ярко это проявляется перед выборами, когда церковные представители советуют своим прихожанам, кого избирать, а кого нет. Кроме того, 8 лет подряд при власти находилась партия, близкая к церкви. В результате в словацких школах введено обязательное изучение религии. Церковь заинтересована воспитывать детей в духе своей доктрины. Она прекрасно понимает, что ее будущее зависит от влияния на систему образования. Что касается объема и качества знаний, предоставляемых словацкими школами, то и здесь специалисты видят проблемы. После падения железного занавеса Словакия начала копировать некоторые западные модели и концепции образования, которые в силу разных причин пока не могут прижиться в постсоциалистической стране. Появилось множество учебников и дидактических материалов, качество которых словацкими экспертами ставится под сомнение. Значение центров педагогических исследований ослабилось, рассказывает Матей Беньо. В Словакии не существует общей концепции содержания образования. Организации, которые призваны этим заниматься, теперь выполняют другие функции. Так и получается, что в одних школах у нас учатся по учебникам, изданным до 89 года, в других покупаются учебники, понравившиеся отдельным учителям. Возникают противоречия. В результате страдают школьники, которые бывают неподготовлены к таким тестам, как Монитор-9. Неупорядоченность и расплывчатость общих целей и задач образования в Словакии, по словам Матея Беньо, связаны и с тем, что в стране отсутствует так называемый «закон о школах». И это также характерная деталь системы словацкого образования. Однако прогноз его все-таки оптимистичен. Предполагаю, что дискуссия о перспективах словацкого образования будет продолжаться еще некоторое время. Но под влиянием внешних факторов, в том числе международных оценок качества нашего образования, нас заставят договориться. Улучшится финансирование школ и их материальное обеспечение. Одновременно придет новое поколение учителей. Улучшится оплата их труда, а также их подготовка в вузах. Так что нашу перспективу я вижу в светлых тонах. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Братиславе Инной Земляной, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как российские журналисты написали письмо Владимиру Путину в защиту благотворительного фонда «Интерньюз». Ну и, конечно же, мы вернемся к церемонии прощания с первым президентом России Борисом Ельциным. Слушайте Радио Свобода.
Борис Ельцин дал нам не только свободу, главное, он дал надежду.
Самое главное, что мы стали другими.
Роберт Гейтс встретился с президентом Польши Лехом Качинским.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация в белорусско-российских отношениях вышла далеко за нефтегазовую тему.
Из газа было выпущено около 10 ракет.
Мы никого не признаем и признавать не хотим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.